Аллилуйя, слава Богу! Я рад вас видеть у престола милости. Аллилуйя, слава Богу! Вроде бы отменяли уже такую погоду, но кто-то опять нажал кнопочку, и опять стало жарко, да? Но ничего. Как говорится, неприятность эту мы переживем. Потому что во всем есть прекрасно, да? Многие сейчас на курорте, на море, на озерах, где бы ни были, но им хорошо, не то, что нам, да? Ну и нам хорошо, потому что мы в доме Бога. И в отпуск надо поехать. Пусть Бог хранит всех наших в отпуске. Пусть они наслаждаются величием Божьим, морем, океаном, горами Божьими. Это прекрасное творение Божие. Это действительно красота. Я думаю, все были на море, да? Видели величие волн, красоту гор. Это Бог, Он действительно творец красоты, Он творит прекрасное. И когда мы находимся в Доме Божьем, мы также не оставлены, мы можем созидать Его красоту, Его величие в сердце своем, наслаждаться в духе Его красотой. Ну, и то хорошо, и это хорошо. Все должно быть в гармонии. И мы, как люди Божьи, мы всегда должны понимать это и не увлекаться только лишь красотой гор и морей. Всегда надо иметь возможность отдохнуть, поехать, расслабиться. Это хорошо. И мы должны ценить эту красоту, где бы мы ни были. Где бы мы ни были. У нас иногда, мы никогда раньше не видели радугу, чтобы она начиналась, где она начинается. Жили себе, ну, видишь радугу после дождя, ну, в небе радуга, нормальное явление. Но когда мы увидели, я уже говорил об этом, когда мы увидели, когда у нас перед окнами на поле начало этой радуги, где она стоит, какое-то совсем другое впечатление, другое чувство к этому явлению Божьему. Это красиво, действительно, оно как-то впечатляет, да. Когда любуешься рассветами, закатами, и ты думаешь, какой Бог великий творец, какой Он действительно великий художник, какие краски, как Он все это делает, как это все прекрасно. Это действительно Божья красота, Божье величие. И эта красота, она должна быть оценена нами, верующими людьми. Люди любуются это, и ну, когда люди неверующие, они говорят, это природное явление, это нормально. Да, действительно, это природное явление, это нормально, но за этим природным явлением стоит Творец, Творец этой красоты. И Творец этой красоты – это наш Бог, которого мы знаем, с которым нас не просто мы знаем, что Он есть, а мы с Ним лично знакомы, потому что Сам Господь Иисус познакомил нас со Святым Богом, с Отцом нашим. Аминь. Поэтому ты лично знакомый у Бога. Бог лично знает тебя. Так что не ищи блат где-то в мире. Что бы ты ни делал, у тебя есть тот, кто делает невозможное. Вот это, иметь такой блат, это достаточно. Поговорим о красоте Божьей. И вся эта красота, которой мы наслаждаемся, которой мы понимаем, что это за красота, что это не просто природное явление. И не только лишь в природе мы видим красоту Божью, надо заглянуть еще и внутрь своего сердца и там найти эту красоту. Потому что когда сердце жестоковыйное, окаменевшее, оно смотрит на природные явления, и он восхищается природными явлениями. Но сердце мягкое, которое создано человеком, которое действительно сердце прекрасное, оно, глядя то же самое, оно воспринимает это по-другому. Оно благодарно Богу за эту красоту. И оно понимает, что за всей этой красотой стоит действительно Творец красоты. Поэтому верующий человек оценивает это сквозь призму Голгофского креста. Потому что познать красоту Божью не просто как природное явление, а познать ее можно только через Голгофскую жертву, через кровь Иисуса Христа, через крест Голгофский. И мы поговорим об этом. Проповедь моя так и называется сегодня «Цена красоты». Цена красоты. Благослови нас, Господь, познанием Твоей премудрости, чтобы мы увидели Твою красоту, Господь, в наших сердцах, и чтобы в этой красоте мы пребывали, чтобы мы были объяты Твоею красотою, Господь, и жили в этой жизни красиво, так, как хочешь Ты, Господь. Одевай нам венец славы Своей, Господь. И дай нам, Боже, принять Слово Твое, растворить его верой, и уйти сегодня домой не такими, как пришли, но уйти преображенными все более и более в Твой образ и в Твою славу. Молим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, цена красоты, мы поговорим об этом сегодня. Иисус, Он учил Своих учеников, Он учил людей, призывал их в Свое Царство, Он проповедовал им благую весть, Он проповедовал им красоту, красоту своего спасения. И не все люди это принимали, не все понимали, что за этим действительно стоит красота, за благой вестью стоит Божья красота. И Иисус учил и учеников, и говорил народу всегда притчами. И это не просто Он так говорил. Он знал, насколько люди, они заземлены. И Он знал, насколько у людей существуют их заботы, проблемы. Они знал, насколько люди поглощены суетой. И для того, чтобы немножко, как говорится, расшевелить извилины человека, Бог говорил доступным языком, чтобы они поняли, чтобы они начали размышлять. И поэтому Он говорил притчами. И это не просто Его желание говорить притчами, это Он исполнил пророческое слово. Потому что, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 13 главу, она очень насыщена притчами. Во всех главах есть Его притчи, где Он говорил разные. Но здесь идет притча за притчей. И Он заканчивает одну притчу и начинает сразу же другую, еще Царство Божье подобно, а один, а еще, а вот если вы, а вот рыбак. И на любую тему Он говорил притчами. И там же в 13 главе, с 34-35 стих, Слово Божье так и говорит нам, что все сие Иисус говорил народу притчами. Он говорил притчами. И без притчами не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». То есть мы видим, что Иисус исполнял пророчество, когда Бог сказал через пророка, что Он откроет уста свои и будет говорить народу притчами для того, чтобы люди узнали сокровенное от создания мира. То есть Он говорил именно о красоте, о той красоте, которую Бог сотворил в самом начале, о сотворении мира. И вся эта красота, она потеряла свою красоту после грехопадения. И когда Он начал говорить притчами, Он хотел, чтобы каждый человек, он осознал, насколько Бог делает все величественно и красиво. Красивой была душа Адама, красивой была душа Евы. Грех разрушил красоту. И человек, который совершил грех, он не достоин находиться в красоте Божией в Эдемском саду. И Бог отправил их из сада. И только благодаря Иисусу у нас появилась возможность наслаждаться той первозданной красотой, благодаря притчам Его, чтобы мы поняли в каждой притче, насколько заложена Божья красота и Божья мудрость, Божье величие для нас. И чтобы мы вернулись к этому созданию мира не только красивым деревьям, красивым рекам, садам и так далее, но чтобы мы вернулись к той красивой душе, которую Бог сотворил. И стала та душа душою живою, потому что там было дыхание Бога. И сегодня, какой бы красивый человек ни был внешне, но если в душе нет дыхания Бога, Бог на него не смотрит, насколько он красив, насколько он изящен внешне. Он смотрит, насколько красиво его сердце, насколько красива его внутренность. Мы должны об этом поговорить сегодня. Иисус для этого и пришел в этот мир, чтобы искупить нас и вернуть нас в ту красоту. Как написано в Слове Божьем, Бог открыл уста через притчи для того, чтобы то сокровенное, красивое, оно было вновь увидено нами. И в Евангелии от Матфея, в 13 стихе, в 13 главе, только немножко дальше, 45-46 стих, Иисус продолжает говорить притчами и говорит: «И еще, подобно Царство Небесное, купцу, который ищет хороших жемчужин, и который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил эту жемчужину». Знаете, есть разные, они не противоречащие, они просто дополняющие друг друга значение этой жемчужины. Эта жемчужина может быть Господь Иисус, эта жемчужина может быть и Церковь Божья. И образ этой жемчужины может быть, и о чем мы сегодня и поговорим, это каждый из нас. Каждый из нас есть жемчужина. Потому что Иисус, Он образ того купца, который отдал все ради того, чтобы приобрести эту жемчужину. Он отдал все. Он отдал жизнь. Он отдал свою святую кровь. Он отдал свою жизнь для того, чтобы искупить тебя и меня. Для того, чтобы ты был именно той драгоценной жемчужиной. Я не буду сейчас говорить, что Он отдал свою жизнь за церковь. Да, это да и аминь. И церковь также есть жемчужина. Мы поговорим о том, что жемчужина каждый из нас. Каждый из нас жемчужина. И вот мы живем в этой жизни. И вот эти вопросы о жизни, о смерти, о вечности, о смысле страданий, вопросы о красоте и уродстве, они всегда присущи в жизни человека. Вопросы о том, какую боль кто проходит, у кого какие страдания. Эти вопросы проходят практически через жизнь человека на протяжении всей его жизни. Каждого человека. Каждого человека. Но красота Божья, она именно рождается в том, и она имеет ценность именно в том, когда человек проходит все эти боли и страдания в жизни. Я не призываю вас страдать и проходить боли, абсолютно нет. В некоторых деноминациях говорят, что Царство Божье не увидишь, если не будешь страдать на этой земле. Поэтому это нормально, что ты страдаешь. Это ненормально, что мы страдаем. Потому что все наши страдания и всю нашу боль Иисус забрал на Голгофский крест. Но тем не менее, живя в этом мире, мы тем не менее все равно сталкиваемся с неприятностями, сталкиваемся с болезнями, с какими-то, ну, в наш адрес какие-то унижения могут идти, какие-то недовольства в наш адрес. Я не знаю, я помню, когда еще в школьные годы, когда в школе заводился какой-то мальчик, и он был верующий, его все называли Штунда, его никто не любил, его все пинали, его просто унижали. Ну, тогда была такая система, тогда было так. Но мы не видели тогда в нем, что он в глазах Бога действительно прекрасен, он действительно та жемчужина уже. А мы еще вот такие, ну, жестокие, твердолобые, ну, я о себе. Мы были такими. Но красота Божья, она именно приходит через страдания, через какие-то, через какую-то боль, через какие-то события вокруг нас. И как бы Иисус, не как бы, а Иисус за нас забрал это все, Он дал нам радоваться, сказал нам радоваться. Но тем не менее, у каждого из нас все равно в сердцах есть какие-то моменты, где мы проходим какую-то боль. Я имею в виду духовную боль, не физическую или физическую, но и духовную в основном. Какие-то обиды, какие-то разочарования, какие-то, ну, вокруг нас это происходит. Я не знаю, может, вокруг меня только, у вас тоже так? Есть такое, да? Хорошо, что я не один. Поэтому красота, она рождается именно от страданий. Именно от вот этих болей, от этих страданий. Вы знаете, я когда-то проповедовал о том, я помню, это была проповедь, она была о камне, и сопоставлял я этот камень с жемчужиной. Я не помню, о чем я говорил, но я рассказывал о том, как происходит жемчужина. Еще раз напомню. Кто-то помнит, кто-то, да. Как она получается? Моллюск, он живет беззаботно в своей ракушке. И эта ракушка, она как панцирь защищает этого моллюска от всех внешних воздействий. Моллюск – это такое существо, которое очень нежное, вот тело его, оно очень нежненькое. И иногда случается так, что какое-то постороннее тело, ну, в основном это песчинка или какая-то еще обломочек чего-то, попадает в эту раковину. И оно прилипает к телу моллюска. Это маленькая, это песчинка или какая-то соринка тверденькая, попадая в его тело, оно начинает раздражать его все тело. И так этот моллюск, он устроен, что он выпускает эту перламутровую жидкость, чтобы обезболить свои страдания. И постепенно, когда жидкость застывает, она опять начинает болеть, он опять, и этот процесс, он длится. И этот моллюск, он трудится над тем, чтобы его боль была, ну, меньше, чтобы меньше страдать. И для этого он выпускает этот перламутровую эту жидкость, обволакивая эту песчинку все больше и больше. Потому что это раздражает его тело, это то, что, с чем он живет. И этот моллюск, он живет несколько лет. Он не живет там месяц-два, он живет много лет. И вот на протяжении этих лет, чтобы уменьшить свою боль, чтобы уменьшить вот этот свой дискомфорт, этот моллюск трудится над тем, чтобы его боль была все меньше и меньше и меньше, выделяя эту перламутровую жидкость, и в итоге получается вот эта драгоценная жемчужина. Вот этот процесс вот этого обволакивания – это долготерпеливая работа, которая продолжается, еще раз говорю, не короткое время. Чтобы жемчужина стала красивой, нужно много лет. И это является многолетним трудом. Оно не само по себе. Моллюск трудится. Он не понимает, что он делает прекрасный, драгоценный, этот, драгоценность, эту жемчужину. Он трудится, чтобы освободить себя от боли. В результате вот это сокровище, которое появляется, это то, что мы называем жемчужина. И Иисус не просто в этой притче сказал, что Он приобрел себе жемчужину, потому что образ этой жемчужины – это мы с вами, как тот моллюск, которому попадает эта песчинка в нашу жизнь. А в нашу жизнь попадает очень много разных песчинок. Обиды, ненависти, злоба и многое ему подобного. В нашу жизнь это попадает. И как бы мы ни старались оградить себя, как бы мы ни пытались закутаться вот в этот свой защитный панцирь, в свою ракушку в нашей жизни, как бы мы это ни делали, но все равно эти песчинки – это те камни, которые остаются в наших сердцах. Эти песчинки, они приходят, и нам приходится страдать. И эти песчинки вроде бы маленькие, но они причиняют нам боль. Когда твои дети сказали что-то тебе неприятное, они даже не заметили этого. Но ты ходишь с этим, и тебе неприятно, тебе обидно. Когда твой коллега на работе, он просто пошел и тебя ни за что оболгал. Ну, вроде бы ничего страшного, ну, оболгал, зато он так и не понял, думает он. Но ты это все понимаешь, и ты ходишь с этой болью, тебе неприятно, потому что ты не можешь пойти и, извините за выражение, набить ему его лицо. Потому что ты человек верующий, и ты говоришь Богу: «Господи, благослови его». Но эта боль, она проникает в твое сердце, и так на каждом шагу твой начальник, твой шеф – ты ему просто не понравился, и он взял тебе что-то там, сделал неприятное. Ну, я к примеру говорю, да. У каждого есть в жизни такие моменты. Твой сосед, может быть, вроде бы хотел тебе сделать хорошее, а взял, и для того, чтобы ему было что-то выгоднее, он тебя подвел. И вот это его, ну, подстава, так сказать, и она имела какие-то последствия, что тебе пришлось давать деньги, ты плохо, и ты не можешь этому соседу выговорить, потому что он сосед, ну, рано или поздно он к тебе придет, ты к нему опять придешь, и ты проносишь эту боль в своем сердце. Это наша жизнь. Я знаю, что у каждого из нас есть те или иные обстоятельства, которые мы проходим. Но когда мы к этим болям, к этим песчинкам, которые попадают в наше сердце, правильно относимся, то мы начинаем понимать, что красота, она проходит через страдания. Вот эти страдания нашего сердца, страдания, эти боли. И мимо боли и страданий, мимо проблем, послушайте внимательно, в этой жизни никто не пройдет. Никто не пройдет мимо этого. Но если с Божьей помощью покрывать вот эти скорби, вот эти страдания вот этим перламутром, перламутром смирения, перламутром терпения, безропотного несения своего Христа, креста, безропотного несения своего креста. Как Иисус говорил: «Возьмите крест свой и идите за Мною». Безропотного несения иго Иисуса Христа, где Он говорил, как мы говорили в прошлый раз: «Возьмите иго Мое, ибо оно благо и легкое», то наше сердце становится прекрасной вот этой духовной жемчужиной, если мы излучаем вот этот перламутр вот этих всех вещей и делаем правильно. Мы вчера, ну, там привезти надо было кирпичи, и было палета очень высокая, и когда я брал верхний кирпич, ну, крошки, когда кирпичи трутся, остаются песок, крошки. Было жарко, я разделся, я снимал эти кирпичи, эти крошки на меня попали. Я даже не заметил, ну, чувствовал, что попали, ну, да, попали. А вечером прихожу, не вечером, после этого пришел принять душ и начал мылиться, и чувствую эти камни. И я вспомнил эту проповедь, о чем я должен был сегодня говорить. И начал смывать эти камни, которые попали на меня. И я думаю, так, надо излучить этот перламутр на эти камни, чтобы они не остались. Ну, как бы так бы в шутку. И у меня возник вопрос, а откуда у человека он может излучать этот перламутр? Да? Мы чаще излучаем что-нибудь другое. Особенно из наших уст излучается не перламутр. И я поразмышлял над этим, и я понял, что перламутр мы можем излучать из нашего разума. И этим перламутром, который мы излучаем из нашего разума, мы обволакиваем те песчинки в нашем сердце. Да, я их смыл водой, с мылом, все, они ушли. Но я в этом увидел другой смысл. Возник вопрос, откуда берет человек этот перламутр? В разуме своем. И он излучает его на те песчинки, которые в его сердце. Вот почему очень важно знать Слово Божье. Вот почему очень важно слушать Слово Божье. Вот почему очень важно исполнять Слово Божье. Вот почему очень важно жить по Слову Божьему. Потому что иногда верующий человек, он может не заметить, как вот эти внешние воздействия, эти камни, песчинки, они будут жить в его сердце. Но когда, еще раз говорю, когда с Божьей помощью, когда у нас есть Слово Божье, когда у нас есть мудрость Божья, Его истина есть, Дух Святой, мы очень легко можем освободить свое сердце от этих камней. Не просто освободить, а выделяя вот эту перламутр этот, мы превратим эти камни, эти песчинки, мы превратим в жемчужины. И понимаешь, и когда Бог заглянет в твое сердце, Он скажет, вот это хороший жемчуг, хорошая жемчужина. Отдам все, что есть, ради того, чтобы приобрести эту жемчужину. Вот такая цена красоты. И в Библии есть очень хороший пример, о котором мы часто говорим. И об этом мы уже и говорили, но с разных сторон. Я думаю, что мы не один раз говорили даже на эту тему. Это женщина, которая 12 лет страдала кровотечением. Вы все знаете эту историю. Она описана и в Евангелии от Марка, и в других Евангелиях. Но мы откроем Евангелие от Луки, 8 глава, 43-48 стих. Евангелие от Луки, 8 глава, 43-48. Женщина, она страдала кровотечением 12 лет. 12 лет, представляете, 12 лет боли и страданий. И время было такое, что не было тех лекарств, тех таблеток, там, той диагностики и так далее, чтобы это можно было... Мы сегодня как страдаем от какой-то болезни? Заболела, ну... Может быть, пройдет, да, первое. Потом, если не проходит, мы идем к врачу. Берем таблетки, направление, рецепт и лечимся. И проходит какое-то, может быть, время, неделя, две, ну месяц, ну 2 месяца, ну полгода у кого-то может быть. Но 12 лет страдать этой болезнью. 12 лет она мучилась, ну... Я не женщина, но я знаю примерно, что это такое и как это неприятно. 12 лет, когда у тебя кровотечение. Мало того, что была такая болезнь, это еще и в Израиле это считалось, этот человек нечист. Он был как прокаженный, только его не высылали за деревню где-то в то поселение, где жили прокаженные. Он жил среди людей, но он не мог выйти из своего жилища. потому что он считался человеком нечистым, и прикасаться к нему – это значит было оскверниться от этого человека. Мало того, что 12 лет – это было физическое страдание, 12 лет – это было еще боль внутри его, ее сердца. И она издержала на врачей все свое имение, и ни одним из этих врачей не могла быть вылечена. Сегодня есть такие врачи тоже, которые все с себя вытянут, а потом скажут, ну, извините. Да, знаете, что сегодня есть такие врачи? Слава Богу, что есть врачи, которые хоть и если возьмут деньги, но хоть вылечат. И еще большая слава тем врачам, которые не берут деньги и вылечивают, и заботятся о людях. И когда она подошла, 44 стих, подойдя сзади, коснулась края одежды Иисуса, и тотчас течение крови у нее остановилось. Понимаете, 12 лет вот этих надежд, 12 лет страданий и боли. И мы знаем, что она в себе помышляла, эта женщина, что если я прикоснусь к нему, буду исцелена. Она думала, что и знала, не просто думала, она размышляла над этим, что Он есть Господь. Она слышала о Его чудесах, она слышала о Его исцелениях, о воскрешении, о прозрении слепых. И она верила, что если я коснусь, только прикоснусь и буду исцеленной. И желание прикоснуться к Иисусу Христу, оно было больше, чем страх, что ее могут побить камнями, что ее могут еще больше унизить. Мы, как верующие люди, сегодня больше иногда боимся вот этих вот страданий или каких-то насмешек над нами, чем жажду прикоснуться ко Христу, чем желание служить Богу. Сорок пятый стих. «И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Вы понимаете, да? Вот представьте себе эту картину, нарисуем эту картину. Идет Иисус, толпа, все теснятся, все друг друга толкают, все друг об друга трутся. И Иисус спрашивает, кто прикоснулся ко мне? И что мы читаем? Когда же все отрицались? То есть ты только что толкал Петра, только что толкал другого апостола, только что коснулся Иисуса, только что вот все, оно все вот в притирку. И когда возникает вопрос, кто прикоснулся ко мне? И ты сразу же, не я, это не я. Да, вот это характер иногда верующего человека. Как только Иисус начинает искать себе того, кто будет поклоняться в Духе истине и служить Ему верой и правдой, и ты вроде ходишь в церковь, да я, да мы, да вот аллилуйя, ха-хоу, и только тебе Иисус говорит, кто пойдет со мной? И у тебя сразу термины, здоровье, время, финансы, у тебя множество причин. Я приводил уже примеры, как и у нас в церкви были такие люди, когда были идейные. «Ой, пастор, а давай вот это будем делать!» Я говорю, «Давай, бери это служение, начинай делать!» Все, растворилось. Как будто бы и нету в церкви даже этого человека. Постепенно как будто нету сначала, а потом и на самом деле нету. Очень хорошо, когда кто-то понесет боль вместо тебя, когда кто-то будет жертвовать временем вместо тебя, тебе хорошо. Но когда касается кого-то, сразу написано, когда же все отстранились, отрицались, когда же все отрицались, это не я, это не я. Ты ж только что терся об Иисуса Христа. Ну скажи, да, Господь, я прикасался к тебе, ну что случилось? Но тут невозможно к тебе не прикоснуться. Толпа меня просто на тебя. Ну скажи правду. Нет, сразу это не я. Образ нас с вами. И Петр говорит, ну трудно найти кого-то. Народ окружает тебя и теснится. Трудно найти, кто бы не прикасался к тебе. И ты спрашиваешь, кто коснулся меня? И Иисус говорит, 46 стих. Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто. То есть был среди вас кто-то один. Потому что я почувствовал силу, которая изошла из меня. Вы понимаете, когда у тебя есть сильная вера, когда у тебя есть прекрасная жажда по Богу, чтобы служить Ему, чтобы освободить себя от всех этих камней, которые в твоем сердце, когда у тебя действительно это есть, трепетное желание, Иисусу даже не надо идти к тебе и помогать тебе. Сила Божья, она сама исходит. Иисус даже не знает, кто прикоснулся, но это была вера, это была вот эта жажда по Богу. И Божья сила просто ушла к этой женщине. Иисус только констатировал факт, что кто-то был, что моя сила аж к ней ушла. Понимаете, как можно получить силу? А мы иногда стоим, Господи, наполни меня силой, дай мне, дай, Господи, дай. Господь говорит, я уже давно все дал. Оторви свою от стула и пойди и возьми. Просто иди и бери, пользуйся и служи мне верой и правдой. Ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня, говорит Господь. И 47 стих. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тот час исцелилась. Вы понимаете, Слово Божье говорит, женщина, видя, что она не утаилась, вот посмотрите на эту картину, это она увидела, что она не утаилась. Но кто это видел вокруг? Кто это видел? Даже Иисус этого не видел. Он говорит, кто ко мне прикоснулся? А она о себе говорит, что она не могла утаиться. Почему? Она не могла соврать. Она не могла схитрить перед Богом. Она не смогла быть неискренней перед Богом. Вы понимаете эту ситуацию? Никто бы не сказал бы, что это она. Никто этого не видел. Потому что все теснились, все толкались, все касались. А ее сознание, которого так не хватает порою нам, это просто ее добрая совесть, как написано в Библии. Это ее просто добрая совесть говорила внутри нее. И она искренне не боялась, еще раз говорю, она не боялась, что ее побьют камнями, не боялась, что ее сейчас начнут унижать. Ничего, она пошла навстречу всему этому, наперекор всему этому. И искренне рассказала, что и к чему, и для чего. И объявила перед всем народом, по какой причине она прикоснулась к нему. И она на весь народ заявила эту причину. Причина, которая могла привести ее к смерти. Что она нечистая пришла в общество. И она прикоснулась, и как она тотчас исцелилась. И вот это действительно достойно, достойно, чтобы быть вот той красивой жемчужиной. Иисус, не зная кто, но которая сама сказала, Иисус обращается к ней. Он сказал ей, «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Мы вернемся к этому стиху чуть позже. Но несмотря на то, что очень тяжело страдала эта женщина, и несмотря на то, что она истратила все свои деньги на врачей, эта ситуация, она напрямую, она перекликается с нашей современной сегодня жизнью. Понимаете? Она не роптала, она не отчаивалась, она 12 лет терпела это страдание. Она верила и ждала чуда. И 12 лет ее душа, она каждый раз одевалась вот в этот перламутр, о котором мы говорили. Каждый раз ее сознание обволакивало эту боль этим перламутром. Потому что 12 лет болеть – это постоянно об этом думать. Когда ты 12 лет думаешь о своей боли, о своем дискомфорте, у тебя нет возможности нормально посмеяться. У тебя нет возможности просто пошутить или просто с кем-то открыто пообщаться. Ты живешь под гнетом вот этой болезни. Но она долготерпела и надеялась. И с трепетом, написано, она прикоснулась. И с трепетом она созналась. И когда она прикоснулась к одежде Иисуса Христа и призналась, произошло великое чудо на глазах у всех, но никто этого не видел. Вернее, я бы сказал, не на глазах, а перед всеми, но никто этого не видел. Это такой пророческий образ женщины, которую мы видим. Это ее пророческий образ сегодняшней церкви и сегодняшнего каждого из нас. Ее душа, страдающая душа, она превратилась вот в эту трепетную, смиренную, искреннюю жемчужину. И Иисус ей говорит: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вы понимаете, что это за слова, которые сказал Иисус ей? Он, во-первых, это женщина, которая по годам могла бы быть его матерью. И он называет ее дочерью. Вы понимаете, даже смысл – это уже проповедь. «Дерзай, дщерь» – это уже проповедь. И он называет ее дочерью. То есть какой дочерью? Дочерью Отца, дочерью Бога. И он уже в этом показывает, что Божья любовь к ней, Божье сострадание к ней, потому что она его, ну, как говорится, кровинушка. Потому что у нее была сильная вера, у нее была сильная жажда по Богу. Ее сердце было кротким, смиренным. Ее сердце постоянно боролось с этой болью, чтобы стать этой жемчужиной. И он говорит: «Вера твоя спасла тебя». Он ей говорит, что у тебя сильнейшая вера, и спасение, которое я принес этим людям, оно уже у тебя есть. И когда он говорит ей: «Иди с миром», это значит, он говорит ей: «Да будет в твоей жизни, в этой жизни, в земной жизни, полный шалом». Там висит у нас список, что такое шалом. Я всегда вас отправляю туда почитать. И сегодня почитайте. Более 50 значений имеет это слово «шалом». Более 50 благословений Божьих. И Иисус ей это дал в ее жизнь. Потому что Слово Божье, когда из Его уст провозглашается, оно тут же приходит в действие. Я не знаю, сколько эта женщина прожила еще после этих событий. Но сколько бы она ни жила, она жила в Божьем благословении. Она была в здравии, она была обеспечена, потому что некоторые врачи каждый раз проводили карточку и снимали деньги с ее конты. Понимаете? Но когда она встретилась с Иисусом, она была в полном Божьем благословении. И защита, и обеспечение, и исцеление. Все. Такой вот прекрасный пример для нас с вами. И вот современная сегодня цивилизация, она использует самые новейшие технологии и направляет все свои усилия на то, чтобы создать для человека уютный и комфортный такой бескорбный мир. Сегодня все делается вокруг нас в этом мире зла. Все делается для того, чтобы люди жили беззаботно, не проходя ни скорби, ни боли. Понимаете? И вот как, ну, может быть, в какой-то степени, но это в хорошем смысле, как бы ни было парадоксально, но верующий человек, когда становится верующим, он начинает страдать больше, чем неверующий. Как ни странно, но так получается. Я хочу, чтобы мы поняли, почему это так получается. Дальше поговорим об этом. И вот этот мир, который навязывает вот этот уютный и комфортный образ жизни, он все делает для того, чтобы человек веселился на карнавале жизни. Так зачем тебе? Боли нету, все, что-то болит, вон таблетки, пищевые добавки, лекарства, врачи, экстрасенсы, супертехнологии, все-все-все. Там что-то заболело, поставили металлическое, что-то заболело, вынули, поставили. Все, человек полуробот. Я не говорю по необходимости, но иногда можно и бороться с болезнями. Веселись, радуйся. Ни смерти не будет, ничего. Проживи жизнь так вот. О какой вечности ты мечтаешь? Вот это наши вот эти люди, о которых мы молимся, они в принципе так и живут. О какой вечности они мечтают? Нету вечности. Надо от жизни брать все. Успеть все взять в этой жизни, все перепробовать. Надо успеть. Мир смеется над нами. Мир смеется, когда Иисус хочет сотворить какое-то чудо в жизни человека. Мир насмехается над этим. Лукаво ухмыляясь, когда Господь хочет воскресить умершую душу. Я уверен, что эти люди, за кого мы молимся, они где-то в глубине своей души, они над нами насмехаются. Что вы там, что там бабушка там или мама, да что там моя тетя молится за меня, да что вы там молитесь? И они в душе, они имеют вот эту насмешку за наши молитвы, за них. Они сами себя спрашивают, зачем они это делают, для чего они это делают. То, что они там мне рассказывают, что будет хорошо, тебе жизнь вечная, все это ерунда, все это басни, вот это их мнение о нас с вами. Но Христос приходит и говорит, оживляя, Он говорит, встань, иди с миром, встань, мертвый человек, встань, мертвая душа. И Он оживляет эти души, и раны перестают кровоточить, потому что они где-то в своем сознании это говорят, но каждый из них, послушайте меня, в своем сердце, он где-то думает, наверное, бабушка права, наверное, тетя может все-таки права. Ой, что она мне втирает? А потом, а может действительно? Поверьте, Дух Святой их не оставляет. Он медленно касается ихнего сердца, обходя ихнее мирское сознание. Поэтому, когда человек действительно желает Бога, он начинает искать то место, откуда можно выпустить этот перламутр. Потому что каждый хочет стать красивым, драгоценным, стоящим в этом мире, забывая о том, что этот мир вообще ничего не стоит. А вот Царство Божие стояло, стоит и стоять будет. Поэтому церковь – это место встречи, где встречается Бог и человек. Понимаете? Поэтому, когда ты приходишь в церковь, ты не идешь просто, чтобы отбыть своих там 2, 3, 4 часа, сколько у нас собрание длится, как, когда. Мы должны осознавать, что мы идем на встречу с Богом. Не только в церкви мы встречаемся с Богом, как мы уже говорили, но и в наших молитвах, и в других служениях. Но воскресное – это праздничное богослужение, где ты идешь встретиться с Богом, встретиться в единстве. И это место, где воссоединяется человеческое смирение и Божья любовь. Понимаете? И человек не может почувствовать Божьей любви даже в церкви, если его сердце не смиренное. Для него это обычное времяпровождение, для него это обычный ритуал. Или вот так пойду на всякий случай, а вдруг действительно, что пастор говорит, а вдруг это действительно так? Ну, чтобы не пролететь, да, когда придет Иисус. А вдруг Он придет действительно? А вдруг? И на всякий случай мы приходим. Дорогие мои, я уже сколько лет служу Богу и сколько лет иду в церковь. Я до сих пор иду в церковь с трепетом. Я готовлю проповедь, готовлюсь, утром собираюсь. У меня какое-то трепетное такое состояние, как будто бы я иду первый раз. Как будто бы я иду, уже сколько лет проходит, а все равно идешь с трепетом, потому что я знаю, я иду на встречу с Богом и со всеми вами. Смотрите, пророк Амос, 5 глава, 4 стих. Господь говорит дому Израилеву: «Взыщите меня, и будете живы». Бог обращается к Израилю и говорит: «Взыщите меня». Вы хотите жить, вы хотите быть обеспеченными, вы хотите, взыщите меня, и будете живы. И народ, как мы читали в прошлый раз, многие сказали: не пойдем, помните? И народ, он вроде бы взыскивает Бога, когда жизнь становится невыносимой. Но как только становится легче, они начинают себе создавать идолов, поклоняться другим богам, забывают о том, что есть Бог, и опять попадают под рабство, опять попадают еще под что-то. И Бог опять говорит через пророка Сафонию: «Взыщите Господа». 2 глава, 3 стих, пророк Сафония. Бог опять обращается к нам. Это я говорю два раза, но если мы поищем в Библии, мы найдем не два раза, а намного больше. Где Бог взывает к народу и говорит: «Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Божьи. Взыщите правду, взыщите смиренно мудрее». Бог говорит: «Взыщите меня». И все равно что-то не так. И вот мы открываем Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих. Иисус говорит народу: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И вы скажете, что Бог не милостив, что Бог жесток, наказывает там, поражает людей, детей, да, и Он не милостив, когда Он говорит: «Взыщите меня, взыщите меня, взыщите меня», а народ все равно упрям, горд, и Бог уже по своей милости, Он отдает Сына Своего. И Иисус говорит: «Я пришел, чтобы взыскать вас. Раз вы меня не хотите взыскать, то моя милость в том, что я вас взыскиваю, для того, чтобы спасти вас упрямых и погибающих». С одной стороны, Бог говорит: «Взыщите меня», а с другой стороны, Бог не выдерживает, ну, такого отношения к самому себе, тех, кого Он любит, тех, кого Он хочет благословлять. Не обидно ли Богу, который обращается и потом видит эту жестоковыйность человека и отдает своего сына? И Иисус говорит: «Я пришел взыскать вас». Но хочу сразу разъяснить, что взыскать – это еще не значит быть спасенным. Иисус говорит: «Я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее». То есть от взыскания приходит спасение. Потому что Бог, взыскивая человека, человек не всегда отвечает и говорит ему: «Вот я, возьми меня». Человек очень часто, как мы говорили в прошлый раз, говорит: «Не пойду». «Я? Нет, это не я. Кто прикоснулся ко мне?» «Да не я». Поэтому, если мы взыскиваем Бога, Он явится нам. Он явится нам. Но на этом не закончилось. А вот если мы удержим Бога, Он пребудет с нами. Поэтому наша задача не только лишь взыскать Его, а наша задача удержать Его. Если Иисус пришел взыскать и спасти, то наша задача быть взысканными и удержать спасение. И где мы это можем удержать, как не в своем сердце? А это есть, дорогие мои, это есть постоянный труд. Постоянный труд приобретать Божью благодать, благодать Святого Духа. Это постоянный труд верующего человека. И для нас это работа, не просто работа, это именно делание. Работа – это ты отработал, и все, можешь отдохнуть. А делание – это когда ты живешь этим. Когда все, что бы ты ни делал, оно все связано с Богом. Вот для нас это делание всей жизни. Всей жизни. Для этого есть посты, для этого молитвы наши, для этого наш труд над самим собой. Для этого мы проходим ту боль, те скорби, те страдания, через которые проводит нас Господь Иисус, не оставляя нас одних в этих страданиях. Он с нами проходит. И наши боли, наши страдания – они должны нас учить чему-то. Чему учат боли и страдания наши? Они учат нас любить ближнего своего. Каким образом? Сострадая другим. Ты прошел эту боль, но ты видишь, как твой брат, твоя сестра проходит эту же боль. И ты это прошел, и ты... Ну, я знаю вас. Мы всегда приходим и начинаем советовать. Ну, я не буду говорить, как и что. Я говорю в общем. Мы сразу поддерживаем, мы хотим помочь, дать хороший совет. Вы слышали, когда тебя что-то, ну, к примеру, я говорю, болит, и ты говоришь брату или сестре: «Ой, у меня болит». И в ответ ты получаешь: «Да, у меня была такая боль, и я прошел тоже». И он перевел всю на себя, что у него было еще хуже. И ты не переживай, это все нормально, у меня еще было, у меня так было, у меня так было. И ты на фоне того, что было у твоего, кому ты пришел пожаловаться, ты на фоне его себя чувствуешь абсолютно здоровым уже. Да, бывает такое. Но речь не идет не о том, как ты себя чувствуешь, а о том, как тот, кто тебя вывел из этого состояния, как он прошел, забрал твою боль. Проходя через свои страдания, он уже жемчужина, а ты еще в перламутре весь. И так поддерживаем друг друга. Это нормально, мы так и должны поступать. Да, я не говорю, что бывают такие люди, когда слышат, что у тебя боль, им становится сразу легче. Поэтому наша боль и страдания, еще раз говорю, они должны нас учить любви и состраданию к людям. Так жил Иисус. Вы слышали в Библии, чтобы Иисус чем-то болел? Нигде не найдете. Он был здоровый, абсолютно здоровый. Но тут работало сердце Отца в Нем, в Иисусе Христе. Работало сострадающее сердце Отца, который видел боль своего народа, видел боль многих своих детей и до сих пор видит. И он, видя твою боль, он говорит: «Я заберу эту боль на себя, отдай ее мне. Твои страдания я знаю, отдай их мне. Ты не дойдешь до Голгофского креста, я дойду вместо тебя». Вот почему очень важно отдавать Иисусу Христу все наши боли и страдания, не держаться за них. Мы были свидетели, мы знаем одного человека, который молился за одну женщину, которая была в коляске. Это было еще там в Советском Союзе. И в молитве она встала с коляски. Понимаете, он вложил в эту молитву любовь, вложил все. И эта женщина поехала домой уже без коляски, со служения. Но на следующее служение она пришла с претензиями к пастырю, потому что ее должны лишить всех льгот, бесплатный проезд в транспорте. Понимаете? И она не захотела этого. И как только она это провозгласила, там же в церкви она тут же упала и ноги подкосились. Она опять захотела страдать. Понимаете, это, тяжело проходить через такие сострадания. Но, как бы ни было тебе тяжело, это не твое дело. Получит человек исцеление, встанет ли он с коляски. Твое дело сострадать, поддерживать его, любить его. Потому что ты, сегодня сидя в церкви, ты должен понимать, что твое сердце, оно было не насколько лучше, чем сердце того грешника, который сегодня где-то ходит по этим улицам. И сердце наше, оно перестает быть каменным, если оно покрывается вот этим, как мы уже говорим в этой теме, перламутром. Перламутром любви. Если мы не будем закрывать себя от чужой беды, от чужих страданий, от чужих неприятностей, от чужих слез, то вот тогда мы начнем исполнять Божий закон «возлюби ближнего своего». Себя мы уже научились любить в прошлый раз. Да? А вот если мы начнем наше сердце превращать в эту жемчужину, то мы будем исполнять закон «возлюби ближнего своего». И вот тогда Господь, Он коснется каждого и изольет свою силу. Ему даже не надо искать тебя. Эта сила сама изольется из него в твою жизнь. Он только скажет: «Вау, это он прикоснулся ко мне». Или она. Она прекрасная жемчужина. Дочь моя, сын мой. Иди с шаломом, благословением моим. И в первом послании Коринфяна, в 6 главе, 19-20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа?» А мы это знаем. Ты знаешь это? Что Дух Святой живет в тебе? «Которого имеете вы от Бога, и вы не свои». Вот живешь ли ты такой жизнью, что ты не свой? Что если Дух в тебе от Бога, то значит в тебе Его дыхание. И если Бог вдохнул в тебя жизнь, дал свое дыхание, то насколько ты красив, насколько ты прекрасен в глазах Божьих. Независимо, может, ты седой, может, у тебя ни прически нет, может, у тебя вообще нет волос на голове, но в глазах Бога, насколько ты красив. Потому что ты не свой, а Бог, о своих Бог, о своем Он позаботится. Ибо вы куплены, 20 стих, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. И весь Божий народ скажет Аминь.